见。Говорит радио «Свобода», в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Ассоциация «Голос» оспаривает в суде штрафы за отказ признать себя иностранным агентом. Сегодня судится с властями еще одна некоммерческая организация – молодежное правозащитное движение из Воронежа. Соединенные Штаты считают, что силы Башара Асада применяют химическое оружие. Сегодня в Иране президентские выборы. И как обманывают рабочих, которые строят олимпийские объекты в Сочи. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, суд в Москве сегодня рассматривает апелляционные жалобы ассоциации «Голос» и ее исполнительного директора Лилии Шибановой на постановление мирового суда, который признал организацию иностранным агентом. Судья в эти минуты оглашает свое решение. Там работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Как только станет известно решение суда, Марьяна Тарачешникова выйдет в прямой эфир. Сегодня же судится с властями еще одна некоммерческая организация – молодежное правозащитное движение из Воронежа – НКО оспаривает законность проверки. Прокуратура, в свою очередь, требует наказать движение за отказ предоставить документы. И на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев. Михаил, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Да, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Я немножко кратко обрисую ситуацию. Здесь в Воронеже два процесса об одном и том же. Первоначально прокуратура обратилась в мировой суд о признании молодежного правозащитного движения нарушителем Кодекса административных правонарушений в части деятельности некоммерческой организации. А в свою очередь само молодежное правозащитное движение подало жалобу в районный суд. И вот сегодня так совпало, что эти два дела слушаются в разных судах. Первым по времени было заседание Ленинского районного суда, где слушалась жалоба молодежного правозащитного движения. И два часа назад заседание закончилось вынесением решения. По сути, суд зафиксировал конфликт права. Деятельность прокуратуры имеет несколько иной, более широкий объем прав и, соответственно, полномочий, чем другие надзорные органы, как то Минюст, осуществляющий регистрацию и контроль за деятельностью некоммерческих организаций, или налоговые органы. Вчера началось это слушание вечером. И представитель молодежного правозащитного движения Ольга Гнездилова подала ходатайство о том, чтобы в качестве третьей стороны были в суде участвовали руководитель регионального подразделения Минюста и налогового органа. Но вчера же судья это ходатайство не приобщила к делу и сегодня вынесла вот такое решение. Аргументация прокуратуры была следующая. Да, мы специфический орган, мы руководствуемся нормами закона о прокуратуре, но при этом вот как отметила в своем выступлении представитель молодежного правозащитного движения Ольга Гнездилова, общественно значимая цель проверок, которые организовала прокуратура в этом году, проверок некоммерческих организаций, она не была обозначена ни в одном из документов прокуратуры. Действительно, вот признание судом того факта, что есть конфликт права, есть разные трактовки закона, они существуют, они могут быть, оно, очевидно, приведет к тому, что представители молодежного правозащитного движения будут оспаривать это решение в вышестоящих судах, и, по всей видимости, есть перспектива для захода в Конституционный суд.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот это молодежное правозащитное движение, насколько оно важно, его деятельность для общественной жизни Воронежа, чем оно занимается и чем известно?
Молодежное правозащитное движение существует с середины 90-х годов. Оно достаточно значимо, достаточно известно. С его деятельностью связано много просветительских акций. И более того, представитель прокуратуры заявил в суде, что мы, мол, не проверяем те организации, которые мертвые, а вот проверяем как раз деятельные, действующие, не просто действующие, но и деятельные. Это, мне кажется, указывает на то значение, которое имеет в местном сообществе, тот вес, который имеет в местном сообществе эта организация.
Спасибо, Михаил. Михаил Жеребятев, корреспондент Радио Свобода в Воронеже. На строительных объектах Олимпийского Сочи уже несколько месяцев рабочие из Дагестана, Узбекистана и Чечни не получают заработную плату. Люди вынуждены бросать работы и наниматься к работодателям-частникам. Олимпийские объекты при этом остаются без рабочей силы. Из предолимпийского Сочи. Репортаж корреспондента Радио Свобода Андрея Королева.
Рабочий из Дагестана Гаджи Махмудов работает в Сочи с сентября прошлого года. По профессии он каменщик, но здесь вынужден выполнять работу, которую дает хозяин московской компании «Кьютек». Субподрядная организация, функционирующая по заказу государственной корпорации «Олимпстрой», возводит в Эмеретинской низменности несколько четырехзвездочных отелей, а также объединенный пресс-центр «Особую гордость» президента России Владимира Путина. С декабря 2012 года компания «Кьютек» неожиданно перестала платить заработную плату и Гаджи Махмудову, и десяткам других рабочих, приехавших из Махачкалы.
Проблемы начались с декабря месяца. До декабря было вроде нормально, после декабря вообще до мая, до июня никаких финансовых вложений у них нету. Вот только что от руководителя проекта я вышел, он не знает, когда будут деньги. Технику все в аренду берут, тоже им не платят, то материала у них нету, то нормальных прорабов у них нету. С такими темпами они не сдадут его даже и в декабре, и в феврале. Это дохлый номер.
Дагестанские рабочие Мукаил Алимов и Ашур Гасанов тоже работали на компанию «Кьютек». Они строили вентиляционные шахты на крыше Олимпийской гостиницы для журналистов. Несмотря на то, что работа на объекте завершена в середине марта, денег рабочие так и не увидели.
Эту работу мы закончили числа 13-14 марта. Через неделю были оформлены документы, акты технадзора, принята работа. Нам как бы успокоиться, заплатили по 2000 авансу. Все, что мы видели с этой работы. Время прошло уже 3 месяца почти. Ждем, кормят нас завтраками. На дорогу денег не дают даже, чтобы попасть своим детям, семье. Мотивируют, что Москва задерживает деньги. Обещано было до 1 июля рассчитаться с этим коллективом, что сделали крышу шахты 11-12 корпусах.
После выступления российских и зарубежных средств массовой информации о похожей ситуации с рабочими из Чечни, положение гастарбайтеров почти не изменилось. Большинство рабочих покинули Сочи, так и не дождавшись обещанных денег. Чеченец Ислам Талалаев, однако, уезжать не собирается и намерен добиться от своего работодателя, компании «Инжстроймонолит», положенных ему выплат.
Я уже не посещал работу, потому что мне нет смысла в этом, чтобы посещать и... потому что мне не выплачивают. Мне мой прораб, имеется такой Амиров Юрий, он мне сразу сказал то, что ты уволен в устном виде. Ну, ладно бы это было бы в письменном виде, я бы понял, да. Но в устном виде я говорю, да, уволен. Он говорит, да, уволен. Я говорю, а как касаемо моей заработной платы, которую я заработал? Я как-никак гражданин Российской Федерации, я имею право на свое слово, я человек. Вот. Он сказал, как только, так сразу. А как только, как сразу, это когда будет, это мне неизвестно. Может быть и через год, может через полгода. Я нашел себе место работы, я сейчас работаю. Но тем временем я хочу добиться, на самом деле, правосудия, чтобы вернуть свои заработанные деньги.
Ислам Талалаев подтверждает, что его делом занялась прокуратура Краснодарского края. На стороне рабочих также выступают и активисты приемной сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал». Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Соединенные Штаты пришли к выводу, что силы, верные сирийскому правительству, неоднократно применяли химическое оружие во время операции против сил оппозиции. Иными словами, режим Башара Асада пересек символическую крайнюю черту, проведенную президентом Обамой. Белый дом объявил в четверг о готовности начать поставки вооружений сирийским повстанцам. Пентагон подготовил план организации бесполетных зон над Сирией. Как далеко могут пойти Соединенные Штаты в своей помощи против режима Асада. Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Заявление Пентагона о том, что американская разведка подтвердила факты использования химического оружия сирийскими правительственными силами, оказалось отчасти неожиданным. В течение 2 лет администрация Барака Обамы не скрывала, что она не хочет вмешиваться в сирийский конфликт. Она твердо отвергала призывы помочь противникам режима Асада оружием и ставила на дипломатию как инструмент разрешения сирийского кризиса. Даже сообщения о применении химического оружия в Сирии были встречены в Белом доме с демонстративным скепсисом. Представители администрации объясняли, что картина не ясна, необходимо доскональное изучение фактов и вещественных доказательств. Условие трудноосуществимое. Американские эксперты замечают, что Вашингтон решил поддержать умеренное крыло сирийской оппозиции оружием лишь после того, как сирийские правительственные силы при масштабной поддержке боевиков группы «Хезболлах» одержали несколько ключевых побед, а суннитские клирики призвали к священной войне с режимом Асада. Иными словами, конфликт приобретает новое измерение, и шансы на победу так называемых умеренных сил сирийской оппозиции без реальной помощи извне убывают. Какие формы может принять эта помощь, как скоро она поступит, непонятно. В четверг Бен Ротс, заместитель советника президента Обамы по национальной безопасности, исключил участие американских сухопутных сил в сирийском конфликте. Администрация Обамы пока не приняла, по его словам, решение об организации бесполетной зоны над Сирией. Не решено и какие типы вооружений получит оппозиция. Разговор идет о стрелковом оружии, боеприпасах и противотанковых управляемых ракетах. Но вскоре после выступления Ротса газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагоном разработаны подробные планы вооружения оппозиционных сирийских сил и создания ограниченной бесполетной зоны, примыкающей к сирийско-иорданской границе, территории, которая станет базой для подготовки вооруженных подразделений оппозиции. Любые меры поддержки оппозиции, тем не менее, будут ограничены, считает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. У администрации Обамы нет никакого желания пытаться организовать бесполетную зону над всей территорией Сирии. Разговор, насколько я понимаю, ведется лишь о прикрытии с воздуха небольшой полосы территории вдоль границы с Иорданией, там, где у Сирии наименее прикрыто воздушное пространство. Мало того, противовоздушные ракетные комплексы, с помощью которых будет обеспечиваться режим бесполетной зоны, будут находиться на иорданской территории. Американские самолеты в случае необходимости будут действовать в воздушном пространстве Иордании. Это исключает необходимость получения международных санкций на такую операцию. Трудно сказать, насколько подобная мера поможет оппозиции тактически, но вкупе с поставками вооружений и, самое главное, готовностью Вашингтона войти в тесные союзнические отношения с умеренной оппозицией, это решение Белого дома, я думаю, может оказаться чрезвычайно важным для будущего сирийского конфликта. А что, если Москва ответит на это решение ускоренной поставкой сирийским властям зенитно-ракетных комплексов С-300, которые так жаждет правительство Асада? Естественно, это приведет к серьезным дипломатическим трениям между двумя странами. Но я не думаю, что такая перспектива отразится на сирийских планах США. Парадоксально, но негибкая российская позиция, поставка российских вооружений сирийской армии, стала одним из решающих факторов, вынуждающих Вашингтон вмешаться в сирийский конфликт. Если Россия действительно передаст сирийскому правительству эти ракетные комплексы, если они попадут, скажем, в руки боевиков «Хезболлах», Можно представить, как трудно администрации Обамы будет оправдать свои попытки сократить американское присутствие в регионе. Один неверный шаг со стороны России может повлечь изменение стратегических планов США. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. По словам дипломатов, западные столицы намерены использовать встречи во время саммита Большой Восьмерки в Северной Ирландии для того, чтобы убедить Владимира Путина оказать давление на Башара Асада, от которого требуется участие в организации процесса политического урегулирования конфликта. Впрочем, практически ни у кого не остается надежд на успех посреднических усилий США и России, пытающихся организовать мирную конференцию с участием представителей сирийских властей и оппозиции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сегодня в Иране проходят очередные выборы президента, который избирается на 4 года. Нынешний иранский лидер Махмуд Ахмадинежад не может избираться на третий срок, так как это запрещает Конституция. 21 мая Совет Стражи Исламской Революции одобрил лишь 8 кандидатур из почти 700 претендовавших на участие в президентских выборах. Это Мохаммад Багер Галибаф, бывший шеф иранской полиции и бывший мэр Тегерана, участник выборов 2005 года. Махсен Резаи, секретарь Совета по целесообразности, так называется один из руководящих органов в Иране. Махсен Резаи, в прошлом командующий корпусом Стражи Исламской Революции и кандидат консерваторов на выборах президента в 2009 году, где занял третье место. Следующий кандидат. Хасан Рахани, президент Центра стратегических исследований Совета по целесообразности, бывший глава делегации Ирана на международных переговорах по иранской ядерной программе. Саид Джалили, секретарь Высшего Совета национальной безопасности, дипломат, ведущий переговоры по иранской ядерной программе. Он, кстати, считается фаворитом духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Еще один кандидат – это Али Акбар Вилайети, врач-педиатр по образованию, бывший министр иностранных дел Ирана, советник духовного лидера Али Хаменеи по международным делам. Мохаммед Гарази также претендует на пост президента Ирана. Он ветеран войны с Ираком в 80-е годы, потом занимавший различные министерские посты. Еще один кандидат – это Галям Али Хаддад Адель, экс-спикер парламента, занимавший ряд постов в правительстве. Представляет исламский радикальный блок Абадегаран. Дочь Аделя замужем за одним из сыновей Али Хаменеи. Ну и последний кандидат – это Мохаммад Риза Ареф, академик, член Высшего совета культурной революции, в прошлом министр технологии и бывший вице-президент. Иран – клерикальное государство, и весь политический ландшафт здесь может быть представлен только консерваторами, имеющими безупречную репутацию с точки зрения духовенства. В этом главная специфика всех, а не только нынешних выборов в Иране, за которыми, по понятным причинам, пристально наблюдает весь мир, напоминает эксперт по исламским странам Елена Супонина, с которой беседовал мой коллега Александр Гостев.
Специфика президентских выборов в Иране в первую очередь в том, что подать заявление на участие в них может любой человек, или в том, что вся борьба разворачивается в одном политическом спектре среди консерваторов или, так сказать, охранителей?
На этот раз специфика иранских выборов в том, что на пост президента страны баллотируются в основном кандидаты-консерваторы. Есть один реформист, который считается реформистом, это Мохаммад Реза Ареф. Он занимал высокие посты в Иране при президенте Хатами, считающемся реформатором. Но все-таки он не имеет серьезных шансов на победу. Основной кандидат-реформатор Хашими Рафсанджани был снят с гонки советом наблюдателей, или как его называют, советом стражей, куда входят юристы и религиозные деятели, и они по ряду критериев снимают или, наоборот, одобряют кандидатов для участия в выборах. Это тоже специфика иранской избирательной кампании, но это не специфика этих выборов. Так в Иране происходит всегда после Исламской революции 1979 года. Как бы мы ни определяли кандидатов, это реформаторы или консерваторы, но на руководящие посты в государстве выдвигаются в основном религиозные кандидаты.
Можно ли выделить какие-то основные политические лагеря все-таки в той среде, о которой мы говорим?
Эксперты в основном выделяют несколько групп. Это просто консерваторы, неоконсерваторы. Разделение очень условное. И я бы сказала, в основном это группы, которые формируются вокруг того или иного религиозного деятеля. И еще можно сказать, что определенные части бизнес-сообщества, они поддерживают того или иного кандидата. Поэтому, если брать ведущие направления внутренней и внешней политики Ирана, то большой разницы в программах кандидата того или иного я не вижу. Скорее, здесь мы можем говорить о личностных характеристиках какого-то из кандидатов, например, Саид Джалили, который перечисляется в числе фаворитов гонки, имеет репутацию более жесткого переговорщика, менее уживчивого политика, меньше готового слушать и прислушиваться к мнению других. Он более будет неудобен для Запада на посту президента Ирана, хотя и так отношения между Ираном и странами Запада остаются не очень хорошими. А вот Али Акбар Вилайти, который старше Саида Джалили лет на 20, мягок, он типичный дипломат, он был министром иностранных дел Ирана. Некоторые говорят, что он ни рыба, ни мясо, и поэтому считают, что он из-за этого не победит. Но шансы у него тоже очень серьезные. И, наконец, Мухаммад Галибаф, это тоже человек, находящийся в тройке главных претендентов, который больше известен как практик, прагматик, что он и доказал на посту мэра иранской столицы.
Насколько велико сегодня в иранском обществе стремление к переменам? И верно ли расхожее представление об Иране как о стране, где большинство людей весьма охотно живут в таком мрачном религиозном военном лагере?
Я бывала в Иране, и с определением «мрачный военный лагерь» все-таки не согласны. Иранцы жизнелюбивый народ, они любят и развлечься по-своему, конечно, не в ночных барах, но в кругу семьи, на природе, в парках. Когда вы приезжаете на праздник Навроз в Иран, то вы видите очень много радостных людей, которые семьями расстилают коврики прямо на травке где-нибудь. И совсем как у нас в парках празднуют без алкоголя, конечно же. Другое дело, что многие иранцы уже не согласны с ведущей ролью духовенства. Но если кто-то и высказывает такие мысли, то кулуарно и в узком частном непубличном кругу. В этом плане Иран остается исламской республикой. Есть некоторые разногласия по поводу того, как вести себя Ирану с Западом. Люди устают от экономических санкций, от постоянного давления извне. Многие хотят нормально вести бизнес без всяких ограничений и считают, что иранское руководство могло бы что-то наладить в этом отношении. Поэтому-то многие делали ставку на Хашими Рафсанджани как на человека, который мог бы своим дипломатическим искусством урегулировать отношения с Западом и сделать так, чтобы иранцы меньше страдали от международных санкций и от односторонних санкций США и Евросоюза. Но, к сожалению, эта кандидатура не прошла, и поэтому рассчитывать на многое здесь не придется.
В эфире «Радио Свобода» была специалист по странам Ближнего и Среднего Востока Елена Супонина. Вопросы ей задавал мой коллега Александр Гостев. Продолжим говорить о выборах в Иране после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода» новости.
Белый дом объявил о готовности начать поставки вооружений сирийским повстанцам. Пентагон подготовил план организации бесполетных зон над Сирией. Соединенные Штаты пришли к выводу, что силы, верные сирийскому правительству, неоднократно применяли химическое оружие во время операции против сил оппозиции. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров попытался покончить с собой в московском следственном изоляторе Лефортово. По имеющейся информации, он доставлен в больницу и находится под наблюдением врачей. Амирова обвиняют в причастности к убийству следователя в декабре 2011 года. Партия «Яблоко» в четверг выдвинула своего лидера Сергея Митрохина кандидатом на пост мэра Москвы. Все 38 делегатов конференции Московского отделения партии поддержали его кандидатуру. Митрохин заявил, что в случае своей победы он первым делом распустит Мосгордуму и назначит новые выборы. Партия «Гражданская платформа» отказалась участвовать в выборах мэра Москвы, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве ее лидер Михаил Прохоров. По его словам, ни он, ни его сестра Ирина не будут выдвигать свои кандидатуры. Других кандидатов на пост мэра Москвы от «Гражданской платформы» нет. В Иране сегодня проводятся выборы президента, который сменит Махмуда Ахмадинежада. Опросы общественного мнения показывают, что основная борьба идет между двумя кандидатами. Это бывший глава делегации Ирана на переговорах по ядерной проблеме Хасан Рогани, которого поддерживают сторонники реформ, и кандидат от консерваторов Мохаммад Бакер Калибаф, нынешний мэр Ирана. В борьбе за президентский пост участвуют еще 4 кандидата, сторонники твердой исламистской политики. В Сирии повстанцы в четверг подвергли минометному обстрелу международный аэропорт в Дамаске. Агентство Рейтер передало, что ранение получил аэродромный техник. Повреждено здание склада. Никто из пассажиров не пострадал. Европейский союз назвал слишком суровым приговор, вынесенный судом в Тунисе 3 европейским феминисткам за проведение топлес-акции в столице этой страны. ЕС предлагает умеренному исламскому руководству Туниса изменить законы с тем, чтобы обеспечить свободу самовыражения. Верховный суд России в четверг вновь отказался отменить круглогодичное летнее время. Таким образом, апелляционная коллегия суда не удовлетворила жалобу главы Лиги защиты пациентов, которая указывала, что отказ от перехода на зимнее время нарушает права граждан. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов, и вновь к президентским выборам в Иране. Имя и личность будущего президента Ирана, государство которое, как считают на Западе, стремится к созданию ядерного оружия, а также крупнейшего мирового экспортера нефти и ключевого геополитического игрока региона, не может не интересовать США, Россию, Китай, Израиль, Евросоюз, Турцию и еще множество стран мира. С американскими экспертами беседует наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
В политическом истеблишменте Ирана возобладала осадная ментальность, указывают американские аналитики. Страна, по убеждению высшего руководства, окружена кольцом врагов, которым пособничает внутренняя пятая колонна, зараженная выведенной на Западе бациллой арабской весны. В принципе, подобный настрой дипломатии не способствует. Тем не менее, отмечают специалисты, до недавних пор в Вашингтоне полагали, что курс на диалог, подкрепленный действенными экономическими санкциями, подталкивает Тегеран к компромиссу по ядерной проблеме. А то, что Иран явно затягивает достижение договоренности, объяснялось стремлением духовного вождя Али Хаменеи дождаться окончания срока полномочий своего недруга, действующего президента Ахмадинеджада, с тем, чтобы лавры миротворца достались уже его преемнику. Однако тот факт, что в окончательно отфильтрованном шорт-листе не осталось ни одного кандидата хоть с какими-то шансами на победу, кто мог бы быть реальным партнером США по ядерным переговорам, диктует отказ от прежнего оптимистического прогноза. На настоящий момент ясно, что истинным владыкам Ирана не нужна на посту президента сильная личность, каковой был Ахмадинеджад, удостоившийся за свои яростные словесные нападки на Израиль и США обвинений в провоцировании Запада на ускоренное введение экономических санкций, заметил обозреватель общественно-политического журнала «Commentary» Майкл Рубин. Те, кто ныне оспаривает президентство, люди, лучше владеющие своими эмоциями, но при этом не менее фанатичные, чем уходящий глава государства. Так, по словам бывшего министра иностранных дел Али Акбара Вилаяти, предположительно центриста, идеальный президент — это тот, кто решительно противостоит врагу и кто превратит нашу исламскую республику в идеал для подражания для всех угнетенных на земле. Другой кандидат, любимчик Хаменеи и фаворит гонки Саид Джалили, возглавлявший в прошлом иранскую делегацию на ядерных переговорах, по отзывам людей, хорошо его знающих, вежлив и порой даже очень приятен в общении, но в плане профессиональном демонстрирует нулевое желание договариваться, нулевую способность независимо мыслить и нулевое наличие воображения. Президент в Иране фигура во многом церемониальная, и поэтому мы видим, что форсированные ядерные разработки, равно как и спонсорство терроризма, осуществляются и при прагматике Рафсанджани, и при реформаторе Хатами, и при националисте Ахмадинеджаде, подчеркивает Майкл Рубин. Все прекрасно помнят, какими массовыми протестами завершились последние выборы президента, поэтому нынешняя кампания притягивает к себе столь большое внимание мирового сообщества. В Вашингтоне, в Москве, в Пекине прекрасно понимают, что для политической стабильности Ирана имеет значение, сколько избирателей придет голосовать и насколько легитимными в их глазах будут результаты голосования. Из почти 700 претендентов, исходно заявивших о намерении баллотироваться, Совет Стражей, укомплектованный Верховным Вождем, оставил на дистанции только восьмерых. Двум из них аргентинскими властями предъявлено обвинение в организации теракта в отношении еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Кандидат, позиционирующий себя чуть ли не как прогрессист, Хасан Раухани, обвиняющий Ахмадинеджада в удушении гражданских свобод и в экономической некомпетентности, открыто хвастается своей ролью в кровавом подавлении народных выступлений против фальсификации выборов 2009 года, обеспечившей победу тому же Ахмадинеджаду. Правда, сейчас Раухани признает, что на тех выборах имели место отдельные нарушения избирательной процедуры. Иранские руководители называют подстрекательством к мятежу призывы Запада к подлинно свободным выборам. Они прекрасно освоили приемы управляемой демократии, очистив политическую поляну от либералов и потенциальных возмутителей спокойствия, всех тех, на кого был навешен ярлык «девиантов», констатирует Уильям Фултон, аналитик Института American Enterprise. Поэтому сегодня большая часть смутьянов находится в тюрьмах. Многие бежали из страны. Стражи исламской революции грозят журналистам и их редакторам карами, если те позволят себе какое-либо франдерство и проводят на улицах публичные учения по отработке тактики разгона демонстраций. Скорость интернет-соединения доведена провайдерами до минимума. Верно, кандидатов на этих выборах вдвое больше, чем на предыдущих, но сделано это для того, чтобы расколоть голоса протестного электората и уже в первом туре нивелировать его влияние. Политики, которых, пусть с натяжкой, можно причислить к умеренным, герои протестного движения Мусави и Каруби, по-прежнему под домашним арестом. Что касается Рафсанджани, который пользуется большим авторитетом в народе и на которого Запад ставил как на партнера по ядерным переговорам, то он, как казалось поначалу, прошел отбор, но в последний момент был отсеян, не сумев, видимо, внушить к себе доверие как к преданному слуге Аллаха. Другое дело Джалили, добавил Уильям Фултон, его догматизм в вопросах религии вне подозрений. Нет компромиссу, нет капитуляции, только Джалили. Таков девиз его предвыборной кампании. И он нравится духовному вождю, который постоянно повторяет, что президент не должен раздавать невыполнимые обещания. Хаменеи в какой-то момент настолько возмутился ослушанием Ахмадинеджада, что прозрачно намекнул на желание вообще ликвидировать в недалеком будущем институт президентства. Вряд ли, однако, он это сделает. Президент — это и генеральный менеджер повседневной деятельности органов управления, и, что еще важнее, политический громоотвод, перебирающий на себя каждые 4 года неизбежное общественное недовольство теми или иными явлениями в стране. Выборный институт президентства имел немалое значение и в идеологической войне, которую Иран ведет против своих противников в мусульманском мире, и эту войну он сейчас проигрывает, считает ведущий эксперт Центра международных и стратегических исследований Эдвард Лютвак. «Мы единственная страна мусульманского мира, которая проводит честные президентские выборы», — похвалялся Иран. И в 2005 году это было действительно так. Реальная схватка двух реальных соперников — Ахмадинеджада и Рафсанджани. Выборы 2009 года тоже замышлялись как честные, но когда стало ясно, что Мусави побеждает, Клир дрогнул и решился на откровенный подлог. На сей раз духовенство не обеспечило даже видимости подлинного выбора, признав тем самым полное идейное фиаско. Отныне иранский режим есть ничем не прикрытая диктатура.
Это был репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова. Власти Турции планируют проведение референдума о перепланировке парка Гейзи в центре Стамбула. Намерение застроить этот парк стало причиной многотысячных демонстраций, обернувшихся тяжелым внутриполитическим кризисом для руководства республики и премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, отставки которого добиваются демонстранты. Азербайджанский востоковед Вафа Гулузаде, президент фонда политических исследований Каспийского региона, считает проведение референдума неоправданным. Власть должна отказаться от застройки сквера, если такие намерения вызвали широкий общественный протест, считает эксперт. Вместе с тем, Гулузаде, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, оправдывает действия турецкой полиции и жесткую позицию власти. Политик в мусульманской стране не может быть Вацлавом Гавелом, считает он.
Несомненно, что Турция – стабильная страна, в последнее время успешно развивалась. И за последние 10 лет никаких претензий не было ни по относительно фальсификации выборов или чего-то подобного. В Турции пришла к власти партия, имеющая исламские корни. Это тоже было закономерно. Потому что если бы это не произошло, то в то время могла бы в Турции произойти исламская революция. Потому что чересчур светское направление, оно не отвечало, в принципе, мусульманскому интересам большого количества мусульманского населения. Это надо учитывать. Турция – это не Бельгия, не Дания. Это Турция. Это страна в свое время, в период Османской империи, была основой мусульманского мира и лидером мусульманского мира. Но наряду с этим Турция – это современная страна. Основы светскости в Турции были заложены Ататюрком. В Турции за последние 10 лет развивались и светские силы. Также светские силы были многим недовольны в управлении партией Эрдогана. И вот все это вызвало вот такой катаклизм, с которым оно столкнулось. Если партия Эрдогана сможет осмыслить происходящее и внести коррективы в свою политику, я думаю, что она будет жизнеспособной. В противном случае, конечно, грозят катаклизмы. Все это может привести к какому-то противостоянию, так? И во время этого противостояния уже будет ясно, кто, так сказать, является истинным хозяином страны.
Вы считаете Реджепа Эрдогана авторитарным политиком?
Я не считаю его авторитарным политиком. Вы знаете, я считаю его политиком, который руководствуется демократическими принципами в условиях мусульманской страны. Эрдоган не может быть Вацлавом Гавелом, это надо понимать. Во время вот этих столкновений Эрдоган обращался к народу, он выходил в народ, он встретился с оппозиционерами. Но вместе с тем, во всех этих событиях есть вещи, которые вынуждают задуматься. Участие экстремистских элементов, использование коктейлей Молотова, полиции летят камни, летят булыжники, происходит манифестация в защиту парка Гези, а при чем тут, так сказать, вот такого рода, так сказать, выступление?
Противники турецкой власти нынешней, партии Эрдогана и самого премьер-министра упрекают полицию в применении чрезмерно жестких мер по отношению к демонстрантам.
Эрдоган должен принимать самые жесткие меры для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в Турции. Эти демонстрации не носили мирный характер. Вы посмотрите, вот в Москве на Сахарова и на Болотной были, так сказать, мирные демонстрации. Никто не применял по отношению к ним ни слезоточивого газа, ни водометов, ни пластиковых пуль. А в Турции они не были мирными. Коктейли Молотова, камни, булыжники, которые летели в полицию, это говорит о том, что против такой демонстрации нужно применять силу. Конечно, вначале я считаю, что власть столкнулась с неожиданностью, поэтому она растерялась, поэтому она поначалу начала извиняться, что применили чрезмерную силу. Но после того, как они арестовали целый ряд экстремистов, которые и бросали вот эти коктейли Молотова, они, знают, дымовые шашки, ракеты, поэтому они сейчас и не извиняются.
Эрдоган во время своего уже довольно длительного правления Турции столкнулся с военной оппозицией. Был в 2003 году и заговор, были арестованы многие генералы. Генералитет турецкий традиционно считался опорой светской власти. И в результате деятельности Эрдогана эта опора в определенной степени была, если не разрушена, то ослаблена. Вы не видите в этом одну из причин разговоров о растущей исламизации страны?
А растущая исламизация страны, она происходит не по воле Эрдогана, она происходит снизу. Вот, допустим, в Азербайджане тоже идет исламизация, хотя мы 70 лет были атеистами под руководством Красной Москвы. Население, которая приобщается к интернету, которая приобщается к высшему среднему образованию, являясь мусульманским, оно растет в Турции. Раньше самые религиозные круги в Турции были это самые низы. Это были крестьяне в основном, это было сельское хозяйство, это были низы общества. Уже это не низы. И в турецкой армии произошли серьезные сдвиги. В турецкой армии раньше только, может быть, рядовой состав больше был исламизирован, это были мусульмане, верующие, молящиеся и так далее. Но в связи с развитием Турции уже и младший, и средний офицерский состав, они тоже те люди, которые опираются на исламские ценности, на мусульманские ценности. То есть качественные изменения, происходящие в современной Турции, они почему-то вне поля зрения современного мирового общественного мнения. Это надо изучать и это надо знать. Без этого будет трудно понять и занять правильную позицию по отношению к сегодняшней Турции.
Власти Турции сейчас говорят о возможности проведения референдума относительно застройки или реорганизации парка Гези на площади Таксим. Понятно, что это только повод для протестов. Тем не менее, это та причина, которая и привела вот к внутриполитическому кризису. Как вы считаете, каковы перспективы этого референдума? Может он состояться и пойдут ли на это демонстранты?
Вы знаете, я лично считаю нецелесообразным проведение референдума по такому мелкому поводу. Если демонстранты не хотят какой-либо реорганизации, и это вызывает такие катаклизмы, от этой идеи следовало бы отказаться. Не нужно здесь проявлять какое-то упорство или пытаться, так сказать, продемонстрировать свою силу. Да, Эрдоган силен, на его стороне и административный ресурс, и очень большие слои турецкого населения. Не стоит, это не тот случай, когда все это нужно демонстрировать и обязательно сделать, так сказать, свое. Я считаю, что в данном вопросе можно и уступить. Не хотите, чтобы в Гези-парке была какая-то реконструкция? Пусть не будет. Все, что вызывает в обществе столкновение и катаклизмы, должны быть отложены в сторону. Есть более важные вопросы для современной Турции.
Считает востоковед Вафа Гулзаде. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Симпатизируете ли вы участникам протестных акций в Турции? Вот как на этот вопрос отвечают жители Самары.
Надо знать и географию, что это страна, которая страна вечного лета, и там можно бастовать и митинговать круглое лето.
С одной стороны, да, конечно, так можно делать, но а с другой стороны, виданное ли это дело? Это же ни в какие ворота не лезет.
Думаю, да. Ну вот из-за тех событий, которые произошли. Поднялась молодежь вся против вот этого. Ну, как бы беспредела, как сказали. Ну, я в чем-то поддерживаю, в принципе. Я раньше думал, что, ну, не может такого быть, а вот как все заметили, запросто.
Думаю, нет. Все-таки каждый боится за свое место под солнцем.
Когда мы смотрели телевизор, полная такая прострация, неопределенность, непонятно что. Чувство перемен есть, к чему они ведут, непонятно, и как бы вот неизвестность впереди.
Я, собственно, ну, видела только по телевизору. Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное. Конечно. Не дай бог никому.
Да я вообще не могу, не слышал, я не могу ничего определенно сказать. Ну, я не могу, ну как, это надо знать обстановку, как, что там это.
Лучше не стало после ихних событий.
Навряд ли. Зависит от народа, что народ как делает. Тогда что-то можно сделать.
Сомневаюсь. Я думаю, что всякая война приносит деньги, вот и все.
Я думаю, что там изменится ситуация. Люди все же разные.
Я не могу сказать про это. Конечно, хочется надеяться на лучшее.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Не знаю, я особо вот ничего не увидел такого прям перемен огромных каких-то. Ну, что-то такое по маленькому шажку, поэтому я даже не знаю.
Тут надо точно знать. Если они против исламизации, я тогда их буду поддерживать. Там же все начинается. Хотели какой-то парк в центре Анкары уничтожить. Вот из-за этого небольшого парка такая буча на всю страну. Значит, уже накипело. Раз накипело, народ имеет право считай, на сопротивление.
Я симпатизирую этим действиям. Народ сопротивляется, демонстрирует свои гражданские свободы, свои гражданские права. Быть гражданином своей страны показывает, что правительство Турции должно реализовывать интересы населения. А если пошли протестные действия, значит, существует противоречие между правительственными решениями и народом Турции.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, симпатизируете ли вы участникам протестных акций в Турции. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И только что стало известно решение суда, который рассматривал жалобу ассоциации «Голос» и ее исполнительного директора Лилии Шибановой на постановление мирового суда, который признал организацию иностранным агентом. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, оглашение решения состоялось со значительным опозданием. Судья напомнила о предыдущем решении и доводах сторон, и в жалобе «Голоса» отказала. По мнению суда, «Голос» — это иностранный агент, и организация была оштрафована правильно. Если у нас получится, чуть позже мы попробуем вывести в прямой эфир Марьяну Тарачешникову, а пока продолжаем нашу программу. Ультраправый экстремист Андерс Беринг Брейвик, отбывающий 21-летний срок тюремного заключения в норвежской тюрьме для особо опасных преступников за убийство 77 человек в центре Ослова и на острове Утоя, приступил к написанию книги об опасности исламизации Европы. Брейвик недоволен условиями своего содержания и беспрестанно направляет жалобы в службу исполнения наказаний Норвегии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
После того, как администрация тюрьмы Ила опубликовала фотографии одиночной камеры, где отбывает наказание самый массовый убийца в истории Норвегии, у многих это вызвало недоумение. В распоряжении Андерса Брейвика 3 комнаты – спальня, мини-спортзал и рабочий кабинет общей площадью 24 квадратных метра. А кроме того, для заключенного специально переоборудовали тюремный блок G, во дворе которого он дышит свежим воздухом во время прогулок. Такому повышенному вниманию к нуждам арестанта есть объяснение. В связи с особо тяжким характером преступлений, за которое осужден 34-летний норвежец, а также из-за поступающих в его адрес угроз, в тюрьме Ила предприняты повышенные меры безопасности. Андерс Брейвик не имеет доступа к обычной тюремной жизни. К примеру, он не может тренироваться в одном зале с другими заключенными. Другой же причиной предоставления террористу особых условий стали опасения, что длительная изоляция может ухудшить его здоровье. На моей памяти это первый случай в норвежской истории, когда заключенный будет так долго находиться на особо строгом режиме содержания. Необходимо как-то компенсировать изоляцию, чтобы у него не развилось никаких психических отклонений. А потому мы пошли на уступки в отношении посещений, наличия в камере компьютера и так далее. Говорит директор тюрьмы Ила Кнут Бьяркейт. После своего ареста Андерс Брейвик объявил себя писателем, который работает, находясь в тюрьме. По словам адвокатов террориста, в настоящее время их подзащитный пишет книгу о том, как он собирается продолжать свою борьбу с исламизацией Европы и мультикультурализмом. Раз в неделю заключенным разрешен прием посетителей. Свидания длительностью 1 час ведутся через прозрачную перегородку в присутствии надзирателя. Журналисты, желающие поговорить с Брейвиком, как и прочие посетители, обязаны пройти личный досмотр. При этом администрация Ила отмечает, что не планирует контролировать содержание интервью. Тем не менее, сам Андерс Брейвик крайне недоволен жизнью за решеткой. Террорист обвиняет руководство Илы и министра юстиции Норвегии в ущемлении его гражданских прав и считает, что тюремщики стараются довести его до самоубийства, подавляя психически и морально. Брейвик написал 27-страничную жалобу в службу исполнения наказаний Норвегии, назвав условия заключения садистскими. Его не устраивает запрет на общение с другими заключенными, шум в тюрьме, холодный кофе и маленькие порции сливочного масла, отсутствие увлажняющего крема, необходимость писать резиновой ручкой, которая провоцирует артрит, а также цензура при передаче писем. Ежедневную процедуру обыска, в ходе которой он вынужден раздеваться догола, норвежский стрелок также называют антигуманной. По имеющейся информации, условия содержания Брейвика в последнее время улучшились, так как был снят ряд стандартных ограничений, цель которых – предотвратить возможные попытки суицида. В частности, осужденным разрешили иметь в камере смену одежды, пользоваться обычной шариковой ручкой и пластиковыми пакетами для мусора. Однако эти поблажки вряд ли возымеют позитивный эффект, ведь именно отсутствие возможности общения и игры на публику вызывает недовольство террориста, страдающего, согласно заключению судмедэкспертов, серьезным нарциссическим расстройством личности. Андерс Брейвик ведет себя спокойно и сдержанно, весьма собранно излагает свои мысли. Но это первое поверхностное впечатление. Если вслушаться, то все его высказывания выглядят до крайности гиперболизированно, словно Брейвиком упущено восприятие реальности. Он не выглядит безумным, но многое из того, что он говорит, я полагаю, реально может свести с ума. Говорит датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен. Одно из недавних важных событий в жизни Андерса Брейвика – смерть его матери, Венке Беринг, скончавшейся 22 марта этого года после продолжительной болезни. Его отношения с матерью описывают неоднозначно. Сам Брейвик утверждал, что они были очень близки. Однако в отчетах психологов семьи Брейвик высказывается предположение, что Андерс с детства подвергался жестокому обращению со стороны матери, и это могло спровоцировать его на агрессию. Известно, что Брейвик виделся с матерью незадолго до ее кончины. Тогда надзиратели пошли на уступки. Во время тюремного свидания смертельно больной женщине разрешили обнять сына. Однако на похороны Андерса Брейвика не отпустили. В подобных ситуациях администрация тюрьмы Ила может пойти навстречу заключенным, разрешая им проститься с близкими. Но о предоставлении подобной возможности норвежскому стрелку речи не шло. В случае с особо опасными преступниками слишком велик риск побега. А кроме того, была и чисто формальная причина. Террорист еще не отбыл достаточного срока, чтобы заслужить какие-либо послабления. После смерти матери Андерс Брейвик отказался унаследовать ее имущество. Квартира в Энкеберинг выставлена на продажу по цене в 3 700 000 норвежских крон или 500 000 евро. Решение было принято задолго до смерти матери Брейвика. Он хотел, чтобы она завещала свое имущество другим людям, либо пожертвовала на какие-либо иные цели. Помимо тюремного заключения, Андерса Брейвика обязали к выплате огромной компенсации государству и жертвам терактов. И мой подзащитный отказался от наследства, так как не хочет, чтобы деньги ушли в государственную казну, сообщил адвокат Брейвика Торд Йортет, который является также душеприказчиком Венке Беринг. После ареста Брейвика стало известно, что он планировал свой теракт с начала 2000-х, разработав план вооруженного нападения, ставшего частью его личной войны против исламизации Норвегии и Европы, а также того, что он называет культурным марксизмом. И сегодня убийца ничуть не раскаивается содеянным, пытаясь вдохновить своим примером единомышленников из ультраправых. Так, несколько месяцев назад Андерс Брейвик отправил письмо в тюрьму Беате Чеппе, участнице германской неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье», убившей 9 иммигрантов и женщину-полицейского. В своем послании Брейвик называет террористку мученицей консервативной революции, которая пошла на жертвы, чтобы остановить мультикультурализм и исламизацию Германии, и призывает использовать судебный процесс против нее как платформу для пропаганды правоэкстремистских взглядов. Еще одной политической акцией Брейвика стала попытка основать в мае этого года фашистскую партию Норвегии. По задумке террориста, главной задачей организации должен стать демократический захват власти фашистами в Норвегии. Однако в регистрации новой партии Брейвику было отказано. Для создания ассоциации необходимо наличие 2 или более подписей, заявили в норвежском регистрационном ведомстве. А в данном случае есть лишь подпись самого Брейвика. Норвежский стрелок решил обжаловать отказ и будет подавать заявку повторно. Однако даже если партию зарегистрируют, ее скорее всего впоследствии признают террористической и запретят. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Сегодня исполняется 70 лет Юрию Федорову, одному из фигурантов громкого самолетного дела. Это история 70-го года прошлого века. О юбиляре рассказывает мой коллега, историк Иван Толстой.
История борьбы за свободу в Советском Союзе знает примеры исключительной личной скромности и огромного мужества. Оба эти качества соединились в фигуре Юрия Павловича Федорова. В свое время его имя было на слуху, так же, как и имена его подельников-самолетчиков. Но сегодня большинство фигурантов громкого дела совершенно забыты. В юбилейные для Юрия Федорова дни самое время восстановить в памяти события более чем 40-летней давности. Тем более, что день рождения Юрия Павловича 14 июня, а арестовали самолетчиков 15-го. В чем суть дела? В июне 70-го года 11 человек – Эдуард Кузнецов, Сильва и Израиль Залмансон, Иосиф Менделеевич, Марк Дымшиц, Борис Пенсон, Алексей Мурженко, Юрий Федоров и другие – собирались захватить небольшой 12-местный самолет, летевший из ленинградского аэропорта Смольный в Приозерск. Долетев до Приозерска, группа планировала высадить летчиков, принять на борт своих подельников, дожидавшихся в Приозерском лесу, и отправиться в Швецию. Комитет госбезопасности заранее знал об этих планах и, как утверждают историки, намеренно ввел этот специальный рейс в Приозерск, чтобы спровоцировать захват самолета, поскольку угонять большой лайнер группа не хотела, опасаясь возможных жертв среди пассажиров. Планы заговорщиков были сорваны, угон не состоялся, все были арестованы и получили огромные лагерные сроки. С исторической высоты видно теперь, что резонансное самолетное дело сдвинуло с мертвой точки вопрос об эмиграции из Советского Союза. 11 несостоявшихся угонщиков положили начало третьей волне, так принято называть эмиграцию 70-х. Сотни тысяч людей за 10 лет с тех пор покинули социалистическое отечество, в большинстве своем не зная, что дорогу к этому проложила, отвоевала ценой тюрьмы и зоны горстка самых простых, никому прежде неизвестных людей. На суде, состоявшемся в Ленинграде в декабре 70-го года, сторона обвинения особо упирала на национальную сторону дела. Подсудимые для советских властей прежде всего были евреями, и Юрий Федоров на этом фоне рассматривался прокуратурой как чуждый и необъяснимый элемент. Его мотивы оставались властям непонятны. Ко времени суда по самолетному делу Юрию Павловичу Федорову было 27 лет. Он отсидел полный срок – 15. После освобождения получил, наконец, разрешение покинуть СССР. Переехав в Нью-Йорк, Юрий Павлович несколько лет работал в НАЯНе, Нью-Йоркской ассоциации новых американцев, помогающей иммигрантам устроиться на новом месте. В 1998 году он впервые съездил в Россию повидаться с матерью. Его поразило, в какой бедности живут многие бывшие политзаключенные. И, вернувшись в Штаты, он организовал фонд «Благодарность» в поддержку диссидентов и правозащитников. 5 лет назад Юрий Павлович Федоров был награжден Американским еврейским комитетом наградой «Поборник свободы».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наша программа подошла к концу. Напомню, новость этого часа. Суд в Москве отказал в удовлетворении жалобы ассоциации «Голос», которая требовала отменить принятое ранее решение суда о признании организации иностранным агентом. Там сейчас в суде находится наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в эти минуты слушает доводы судьи и пишет сообщение в твиттер-аккаунт «Радио Свобода». Тарачешникова Марьяна сообщает, что доводы судьи Пресненского района фактически калька с решения мирового судьи, который в апреле оштрафовал «Голос» на 300 000 рублей. Всего доброго!